Книги «Деяния апостолов».
«Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись». Так сказал апостол Петр, написано, исполнившись Духа Святого, сказал. Для евреев имя очень много значило. В имени выражался смысл, суть и предназначение. Да. Имя Иисуса Христа содержит глубокие смыслы. И смыслы спасения, и смыслы посвящения, да, помазанных. Да. Иешуа Машиах на иврите, Иисус, Мессия, да, Христос. Христос – это Мессия. Мессия – человек с особой миссией, Бога-человек. В именах заключен глубокий смысл. И когда мы читаем, например, книгу псалмов, известный нам 90-й псалом, там есть очень важное обетование. 90-й псалом, мы несколько раз проповедовали на тему этого псалма и глубоко размышляли над ним. Там есть очень греющую душу всякого верующего человека обетование. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Почему? «Потому что ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Почему? 14 стих. «За то, что возлюбил меня, говорит Всевышний, избавлю, защищу, потому что познал имя мое». Аминь. Имя. Конечно, автор этих строк, и авторство мы относим к псалмопевцу Давиду, к пастуху Давиду, к посвященному, как говорили в Израиле, помазанному на царство царю Давиду, военачальнику Давиду, человеку, который по сей день является эталоном Божьего человека, человек, в роду которого Бог позволил явиться Мессии. Да? Это Давид знал самое важное имя Всевышнего, которое нам известно как Сущий. И имена Бога Справедливого, Всевышнего. Но еще, заметьте, он познал имя Бога как пастора. Пастыря. Пастырь – это который пасет. Господь – пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Да? Чтобы понять, какой личностный смысл он в этом имени прожил и познал, нужно вспомнить, что Давид был не самым любимым сыном. Об этом не говорится напрямую в Писании, но это следует из того, что, будучи младшим, он самостоятельно пас овец. Когда пришел пророк помазать царя из семейства его отца, про него даже забыли, да? Помните? Забыли. Ну, вот вы родители, вы, если приходят гости, говорит, покажите нам детей. Вам что должно быть, чтобы забыть про какого-то из своих детей, да? Ну, если только он к нему относится примерно как к Золушке, да, вот в известной нам сказке про Золушки. Это первое, то есть Давид, он, ну, не был, наверное, наделен достаточно вниманием родительским. Может быть, жизнь была тяжелая, так что приходилось и младшего отправлять на достаточно суровую и даже опасную работу. И в некоторых псалмах мы читаем, в некоторых текстах Священного Писания мы читаем исповедание Давида, что он боролся с хищниками, защищая стадо. Да? Вот. Потом твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Он проводил аналогии, как я пастух для овец, так он пастух для нас. И один очень примечательный момент. В Ветхом Завете пастырями называют руководителей народа Израилева. Вот я на пастыре пророка Иеремии, да, написано, известная там 23 глава у Иезекииля, на пастыре. Пастырями называли священнослужителей народа, вот так даже, народа. И тут Давид осознает, что не сколько вот священнослужители пастыри для меня, потому что я пастух, я далеко. Господь пастырь мой. Господь пастырь мой. Это у нас кто-то подключился со звуком, да, и не выключил микрофончик, да. Вот. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вот, и... Удобно вот так вот. Ага, все. Разобрались, нашли, выключили. Все. И вот Давид познал сакральное, очень личностное имя, многим неизвестное в его времена, пастырь, душепастырь. Пастырь, наверное, как он был пастырем. Он говорил, я пастырь, Бог пастырь для меня. Лучший пастырь, чем я. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня, водит к водам тихим, подкрепляет душу мою. Известные обетования 22-го псалма. Но Давид также знал имя Бога Сущего. Имена, имена Бога. Бог явился Моисею при горящей купине и впервые сам сверхъестественно проговорил свое имя. Помните этот момент? Моисей, пережив этот сверхъестественный опыт, первое, что сказал, спросил, ну, как зовут имя твое? Почему? Опять же, в той культуре имя выражало суть. Он сказал, я есть сущий. Само по себе эта формулировка имени Всевышнего, нужно сказать, что то, что в нашей Библии переведено сущий, это очень... Священное имя для всех израильтян. Оно известно, оно выражено было четырьмя согласными, которые назвали тетраграмматон. Дословно оно звучит как Яхвх. Яхвх. Ну, на нашем языке. В иврите много шипящих. Вот. Там нет гласных, потому что в иврите нет гласных букв. Там догадываться надо, да, по контексту огласовки. Ну... Объявленная в России экстремистской организацией, организация свидетелей Иеговы. Кстати, именно так надо, если мы публично ссылаемся, так надо по закону формулировать. Называет Бога Иегова. Это не совсем точный перевод. И, в общем-то, это такая русификация не совсем правильная. Яхвах. Везде, где это имя Бога упоминается в Ветхом Завете, на русском языке чаще всего используется слово «Господь», «Господь», «Господин». Евреи до того чтили это имя, помня заповедь «Не упоминай имени Бога твоего напрасно, либо он не оставит без наказания того, кто употребляет имя Бога напрасно», потому что использовать имя святого Бога где попало, ну, это так же, как ругаться именем уважаемого человека, отца и матери. Обратите внимание, что сквернословие в русском языке происходит через унижение, в том числе матери. Вот так дьявол включил в психологию людей механизм самопроклятия, в общем-то. Потому что почтение к отцу и матери является параллельной заповедью после почтения к Богу и к имени Богу. Вот. И настолько было благоговейное отношение к имени Бога, что его израильтяне употребляли только в богослужении. Недавно я углубился в смыслы и в переводы, вспоминая о том, что, друзья, наш Ветхий Завет – это перевод не совсем с оригинала иврита, это перевод с греческого. В III веке, когда христианство стало распространяться, так называемый совет 70 переводчикам. Да, сестры, что происходит? Денис Александрович, включи, пожалуйста, микрофон. Да. Вот. Да, пожалуйста. А мы попросим наших участников онлайн выключать свои микрофоны, когда они заходят, потому что у нас здесь шум получается. Пожалуйста, давайте. Мы будем следить за одним микрофоном, а вы за своим. Давайте сейчас это подождем. Говорим об имени Бога, тоже нужно в благоговение. Все, все сделано? Да, все хорошо. Продолжаем? Мы можем продолжить? Хорошо, спасибо. Изначально Ветхий Завет был на иврите, является под авторством Моисея, пророков, частью священных писаний еврейского народа. Тора, пророки и так далее. И Пятикнижие, в котором содержится история книги Исход, о явлении Бога в горящей купине, в том числе и явление первого имени Бога, изначально это послание было изложено Моисеем на древнееврейском. Вот интересно, что оказывается, вот этот перевод, то есть мы с вами читаем Ветхий Завет в переводе с греческого на русский, а в III веке с еврейского он был переведен на греческий. Ну почему? Потому что церковь стала распространяться, греческий был интернациональным языком, как у нас английским. Но при переводе некоторые смыслы, естественно, могут немножечко меняться. Вот интересно, что имя Бога в древнееврейских письменах оно звучит немножко более точнее, по-другому, чем перевод «сущий». Это очень трудно перевести, но это очень похоже на формулировку «я тот, кто я есть и буду». «Как твое имя?» – спрашивает Моисей. Он говорит: «Я тот, кто я есть». И в этой фразе выражается недоступный для человеческого понимания смысл. Меня не с кем сравнить. Нет аналогов смыслов. Я тот, кто я есть, а значит, чтобы понять меня, надо познать меня. Ибо вы познали имя мое. Познать на языке Библии – это означает не узнать. Это означает обрести опыт отношений. И второй: я тот, кто я есть и кто буду. И это свидетельствует о том, что Бог, он, Бог-то он вечный, он не из будущего. Это на нашем языке есть прошлое, настоящее и будущее. Это очень созвучно, знаете, к смыслам. Апостол Павел сказал: как-то не видел то глаз, не слышал ухо, не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим его из будущего. Конечно, переводить имя Всевышнего – это очень благоговейный труд. Я могу только догадываться, предполагать, но вот формулировка «я тот, кто я есть и буду» для нас передает смысл невозможности сравнить Бога до конца в одном имени. В одном имени невозможно для нас понять. Не в настоящем и даже в будущем нет этих сравнений, да? Вот. А как же познать Бога? Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало нам спастись. Именно поэтому совершилось великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, вознесся во славе. Ибо сказано, что слово Бога, смысл Бога, дословно в Евангелии от Иоанна, помните, это знаменитое: вначале было слово, и слово было Бог, и слово было Бог. Вот это было написано на греческом. Помню, как нас, когда в семинарии гоняли, 3 месяца каждый день, 5 дней в неделю по 6 часов древнегреческого, мы сны видели на греческом. Вот, нас учили текстом. Я до сих пор помню эту главу. Вначале было слово, и слово было Бог, у Бога, и слово было Бог. Первая глава Евангелия Иоанна, первый стих. «Эн архейн хологос, эн хологос, эн простон теон, эн теон, эн хологос». И так далее. Ну, там, по-моему, 10 стихов нас доставляли. Я пока сейчас этот вспомнил. Но там говорится как раз о Боговоплощении, которое позволило нам понять Бога на нашем человеческом, в нашем человеческом измерении. И вот логос – это одно из имен нашего учителя, наставника, спасителя и Господа. Сегодня мы вспоминаем о нем и о его именах, потому что пришли, чтобы пережить опыт причастия. Причастие – это не просто ритуал. Это исповедание своей причастности. Кому? К Иисусу Христу. А у него есть много имен, в которых заложены глубокие смыслы нашего спасения. Интересно, что слово «спасение», ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому бы надлежало нам спастись, у него тоже очень интересные смыслы. В русском языке мы понимаем, что спасаться, но это когда уходить от какой-то беды, угрозы. Да, спасаться можно из экстремальной ситуации, когда что? Есть угроза жизни и безопасности. Но библейское слово «спасение» означает не только это. Да, самая большая угроза, о которой многие не подозревают, это вечное пребывание в жизни, которое они не хотят. Она называется «есть жизнь, есть смерть вечная». Ей жизнь вечная. Это самая серьезная угроза, о которой многие не подозревают. Как написано, будут есть, пить, веселиться, выходить замуж, пока не придет конец. Это самая мощная угроза. Но люди могут это не осознавать. Поэтому им об этом говорят. Ну, подобно тому, как, знаете, мы в детстве, когда родители нас за что-то ругали, говорят, не делай так, если будешь делать так, ударишься, или под машину можно попасть, или тебя накажут, не делай. Ну, там, да, вот, думаете, ребенок серьезно воспринимает то, что будет в будущем, может быть, и чего он не знает, да? Вот. Когда ребенок играет рядом с дорогой, ему весело, а у дороги самое лучшее покрытие. Он не думает об опасности. Так и человек в земной жизни не думает об опасности, от которой надо спасаться. Вечной погибели, только вдумайтесь. Вечная погибель. Вы, я уверен, проживали моменты, которые не хотите вспоминать. Когда ваше сердце болело, душа страдала, была испугана. Когда хотелось, чтобы эти часы или дни прошли быстрее. Это часто связано с потерями, с угрозами, страхами. Это такая личная, ну такая вот какая-то не жизнь, а какая-то погибель. Но что нам дает силы и надежды преодолеть? Как это, если пойду и долиной смертной тени? Были ли в вашей жизни моменты, которые действительно можно назвать какая-то, ну, долина или долинка, но какой-то смертной тени. Обычно мы переживаем печаль, страх, боль, чувство предательства, может быть, опасность. Но что дает нам силы это преодолеть? Надежда. И прежде всего, что это закончится, это не вечно, правда? А надежда не постыжает. Написано, потому что любовь Божия излилась в нашу душу, сердца Духом Святым. Надежда. Ну, мы вспоминаем известные, да, аналогии с полосами у зебры. Черная полоса, белая полоса. Верим, что будет хорошо. Ну, самое распространенное утешение, которым утешала нас, наверное, и мама, или бабушка, говорит, ну ничего, все будет хорошо. И каждый думал о своем хорошо, да. Представьте, а вечная погибель – это когда вот то, что мы переживаем в земной жизни, как самое страшное, это какая-то тень того, что вечной погибели длится вечно. Я даже не хочу просить вас представить, Но, понимаете, аналогии, да? Если кто-то пережил на земле маленький ад, то он имеет только отдаленное представление о вечной погибели. Вот от чего спастись. Но об этом люди не думают, как не думает ребенок, который играет в футбол на дороге. Но родители говорят: «Ты что?» Вот. А для ребенка это игра. А что такого? Мне весело, хорошо, но машин же нет. А родители о чем думают? Они сразу видят: не заметишь, залетит, собьют, ужас, тебя не станешь. Потеря ребенка для родителей – это потеря практически части себя. И вот, поэтому родители бывают иногда напористы, наказываемы. А ребенок думает: ну что они пристали, я же играю. Так же, как ребенок, вот если там со стола без спроса взял там конфету или залез там в спрятанное, я помню, в советское время у нас родители все вкусненькое прятали, был дефицит, говорили: это на Новый год. Я всегда знал, что есть какая-то заначка на Новый год. Я как с детства был сладкоежка, я их находил. Знаете, удивительно, я вот сейчас вспоминаю, какая-то, я просто представлял, вот помню, мне, представляете, ну 4-5 лет, это дошкольный возраст. Я знал прекрасно наш дом, там все закуточки, я же все там пролазил уже давно. Я просто представлял, где самое тайное место, куда мне труднее доставить. Лез туда, когда родителей не было, и что-то там находил. Как ты украл там, ты что? Я не украл. Вот, понимаете, вот ребенок взял без спросу. А ему говорят: он украл, ты украл, там, ну это нельзя. Родители экстраполируют это поведение на взрослую жизнь, думая как? Что если ты это возьмешь запретное у других, то это воровство, то это или осуждение, или побьют, или тюрьма, да? Я привожу эти примеры, чтобы мы узнали психологию человека, который живет в этой земной жизни и не понимает, от чего спасаться. Это ребенок, который играет на дороге и не понимает, за что, от чего его предупреждают. Потому что, ну, он думает, от машинки надо, нужно убежать, и все. Вот, который стягивает сладости, но для него это не воровство. Для него это не воровство. Для него это, ну, удовлетворение своих самых приятных потребностей. Но есть угроза. И в русском языке спасение прежде всего передает такие смыслы. Спасаться надо от угрозы. Да, надо понимать угрозы, которых мы сейчас можем не осознавать. Это учит нас также в жизни быть предусмотрительными и понимать, что могут быть угрозы. И в Писании поощряется поведение человека, который понимает, но только реальные угрозы. Помните притча «Дом на камне, дом на песке», да? И Христос приводит два примера, говорит: вот два дома, внешне абсолютно одинаковые, одинаково добротные, может, богатые. Но говорит, но один на песке, там не видно, что там, а другой на камне. Тогда не было, по крайней мере, в Израиле известна технология создания, ну, того, что мы сегодня называем цементом. Там, например, в Китае использовали не цемент, а смесь из риса, клейковины и яиц. Великая китайская стена, представляете? Цементирована вот таким цементом. Вот. Слава богу за курей, да? Сколько нужно было раствора. Вот. А в Израиле не было аналогии с цементом. На камнях строили, находили булыжники, складывали их гармонично, чтобы они видели когда-нибудь заборы из живых камней, не обтесанных, которые уложены в общую кладку, где, в принципе, и цемента практически нету. Да? Вот, например, на Кавказе, в горах, где очень много камней, вот часто такие заборы делают, это просто шедевры. Это же мозаика, это же надо их сложить. Вот дом на камне. Камней не видно. Но надо думать о том, что будет наводнение. И один дом снесет, а другой будет стоять. Это про предусмотрительность. Значит, понимание смыслов спасения учит нас предусмотрительности и в этой жизни. Но только, друзья, от реальных угроз. Потому что мы с вами такие существа, что мы можем и придумать угрозы. Вот. А потом бороться с угрозами, которые мы придумали, которые не наступят, но мы с ними боремся. Вот. А так как эти угрозы не наступили, то мы постоянно живем в ожидании бедствий. В Писании, кстати, такое поведение осуждается, что люди, которые живут в страхе, ожидание бедствий – это неправильно. Но я к чему? Я хочу про слово спасение. Да, спасение это про реальные угрозы, но в русском языке слово спасение не передает все смыслы. А оно на древнегреческом звучит как содза. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Содзо, вот так. Это спасение, и прислушайтесь, исцеление. Спасение, исцеление. Слово переведено у нас как спасение, оно означает и восстановление, и исцеление. Исцеление, восстановление, спасение. Меняет это смысл? Давайте еще раз слушаемся в это провозглашение апостола Петра. Ибо нет другого имени под небом, которого бы надлежало бы нам спастись. Раз. Ибо нет другого имени под небом, которым, через которого надлежало бы нам восстановиться. Два. Есть разница, чувствуете, да? Смысловые, вспоминаются другие смысловые связи. И третье. Ибо нет другого имени под небом, через которым бы нам надлежало исцелиться. Это самое близкое, правда, исцелиться. И знаете, и все три смысла по отношению к имени Иисуса Христа неверны. Я хочу обратить внимание на важность понимания тех спасительных имен, которые мы переживаем во время причастия. Первое личностное имя, которое мы переняли от Давида, это Господь, пастырь мой. Обратите внимание, пастырь мой. Он мой пастырь. Есть действительно земные пастыри. Они стараются, как всякий человек, образ и подобие Божие, подобие, чем-то подобен. Вот наши дети, подобие наше. Скажите, ваши дети сильно похожи на вас? Сильное подобие? Чувствую. Так это же ваши дети. У меня три сына. Я могу сказать, что дали какое-то другое. Ну что-то есть. Ну вот, понимаете, как наши дети, которых мы любим, вложили в них душу, сердце, жизнь, года. Да? Но они все равно являются, да, каким-то подобием, но своим. Так часто и земные пастыри, но это подобие пастыря. Человек, который не познал имя Господь пастырь мой, он всегда будет неудовлетворен любым подобием. Обратите внимание, Давид, который был пастухом, объективно был ограничен в доступе к храму. Мы говорили с вами, что пастухов еще не очень... Ну, чтобы прийти в храм, нужно было очень хорошо омыться. И буквально, не только ритуально. Потому что они пропитывались запахом овец, барашков. Да? Я помню, ну, овец не было в нашем регионе, были коровники. Но когда заходили доярки в магазин, из него старались все выйти. Потому что, ну что, пропитано было. У меня мама дружила с одной дояркой, она говорит, ну понимаешь, мы там обязательно, ну все процедуры гигиены, ну вот, ну все, одежда, волосы, все это пропитано запахом. Давид был объективно удален от храма, редко его мог посещать. Обстоятельства складывались, что он был и гоним. И люди, которые официально представляли, ну, Божью власть, становились его врагами. Помазанный царь Саул. И он вынужден был познать имя Бога как пастыря. Господь пастырь мой. Иисус Христос открылся нам в имени пастыря. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Братья, сестры, познавайте имя Христа как пастыря доброго. И если в земном пастыре вы нашли близкое подобие, благодарите. Не нашли, молитесь. И слава Богу и за это, потому что это приучает, учит чему нашу душу? Прилепляться к пастырю небесному. Но если Давид, который жил во времена, когда Дух Святой не снисходил. Вы знаете, Писания у него не было. Он псалмы сочинял, у него не было Библии, как у нас. Вообще Библии тогда представляли между собой свиток без разделения на глав, и читая его, надо было двумя руками держать, верхний крутить вверх, нижний раскручивать. Вот так читалось, и это было только в синагогах, вы заметите. У Давида не было ни церкви, ни Библии. В общем-то, не наставника часто. Но он с детства понял, что он сам наставник, да, для этого, ну как, он сам, он пастырь этих овец. Но проживая вот свое уединение, он думал о чем? А ведь Бог тоже наш пастырь, и он тоже нас так пасет. И он, вот я нахожу овцу, и он находит. Если Давид смог познать это имя, то сейчас, когда нам доступны, как написано, дано нам все для жизни и благочестия. Вот, ну правда, для жизни и благочестия это все дано. Ну есть. Может, мы не умеем этим пользоваться. Для жизни дано, что пить есть, что есть есть, где жить есть, тепло есть. Ну, безопасность, насколько ее могут обеспечить земные службы безопасности, есть? Есть. Сегодняшние войны и военные слухи напоминают нам о том, какое это благо, безопасность, что можно спать и прилетит что-то. И это побуждает нас не роптать, а еще больше вспоминать обетование. Не убоюсь ужасов ночи, стрелы, сегодня можно сказать, ракеты или какого-нибудь беспилотника, летящего во мраке, заразы какой-нибудь вновь придуманной, ковидлы, как сейчас называют, опустошающих плод. Не убоюсь. Я не убоюсь. Кстати, страх – это мощное психологическое оружие против иммунитета. Человек, боящийся, формирует установки, ослабляющие иммунитет. Спокойствие, вера, уверенность, мир поддерживает то, что в организме называется иммунным ответом. Поэтому не приключится мне зло, я разве не приблизился к жилищу моему. Вот так вот, если Давид познал имя пастыря доброго, друзья, у нас намного больше. И сегодня. Спасибо Богу за то, что мы живем во времена, да и в стране, где действительно есть уважение каждой религии, христианству, исламу, буддизму, но нет гонений, нет унижений на этой почве. Ну, если не искать их. И наш с вами пример. Есть, ну, как бы, конфессиональное взаимопонимание. Мы церковь одной конфессии, но собираемся уже годков сколько там, я не знаю, 10-15, в помещении другой конфессии. Да? Вот. У нас есть слово, у каждого несколько Библий, которых некогда читать многим. Да? У нас есть они в телефонах, но порой некогда в них заглядывать. Дано все для жизни и для благочестия, правда? Давид познал имя пастыря доброго, когда этого не было. Но смог же, смог же. Я считаю, что это главное. Главное то, что происходит внутри, в сердце. Это все доступно. Но в нас есть, сидит вот этот еще внутренний ребенок, который ждет, когда кто-то скажет, кто-то сделает. Земной наставник. Давид смог найти пастыря себе небесного даже в рамках откровений Ветхого Завета. Так, имя Иисуса Христа, пастырь добрый, братья и сестры, проживайте его как пастыря, когда вы чувствуете себя овечкой или овцой, потерянной. Очень интересно, почему Иисус Христос сам поддержал этот образ. Говорит, есть другие овцы дома Израилева, которые мне надлежит найти. Но мы знаем, что овцы это, с одной стороны, они очень привязанные к своему пастуху. Ну, вы слышали, наверное, и в проповедях, и читали, да, вот эти истории, где овцы, они всегда бегают за голосом своего пастуха. Один путешественник наблюдал картину где-то в Азии, где к водопою несколько пастухов свои отары овец. А овцы там, это и мясо, это и шерсть, то есть это и одежда, это все, это и богатство. Вот это, ну, жара, холодильников нету, или это все дорого, как? Надо, пока живое мясо, оно хранится, да? Вот, поэтому всегда нужно овец. Войны в Средней Азии или вот в зонах с климатом очень жарким, для того, чтобы вести войну, нужно было просчитать, какие отары овец. Это самое удобное было. И сначала... Иногда, знаете, люди знающие понимали, что сюда двинется войско как. Сначала гнали отары овец. И если вдруг на чужую территорию пригнали много овец, это был знак, что скоро придет вражеское войско. И по поголовью овец примерно понимали численность. Да? Вот. И вот овцы были очень распространены. Вот один путешественник видит, как к водопою сбегаются несколько. Он думает, как они потом разберутся. Помните у нас песенку про осьминожек? Когда там папы-осьминожки там перепутали детей, не смогли разобраться. Говорит, все, ждем мам, мамы в детях своих разберутся. Да? Очень юморной такой точный мультик о том, что папа функционально все может сделать, папа может все что угодно, но только мамой не может быть. А мамы разберутся. И вот этот путешественник думает, как они разберутся? Овцы напились, там смешались, там потерлись друг от друга. Потом один сказал, хей, там на своем что-то. И овцы и за ним побежали. Другой, хей, и разбежались. Зная это, Христос сказал, овцы мои слушают голоса пастыря. Слушают. Но овца это еще такое беззащитное животное. Беззащитное. Оно, когда видит угрозу или хищника, она не бежит. Как заяц, например, да? Волка ноги кормит, и зайца спасают. А зайца спасают. А овца, она блеет. Она кричит. Она зовет на помощь. Она даже не пытается убежать. А овца прежде всего блеет. Вот. И боится. И у нее очень развито чувство коллектива. Она идет туда, куда идет коллектив. Так вот, когда очень важно пережить во Христе пастыря, когда ты чувствуешь себя овечкой, это не стыдно. Перед Богом не стыдно. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Следующее, очень важное для нас имя Бога, имя Иисуса Христа, в котором заложен спасительный смысл, это Агнец Божий. Это первое имя, которое произнес предтеча Иоанн Креститель. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Для нас непонятное значение. Агнец – это ягненок. Ягнят приносили обязательно в жертву с пролитием крови. То есть ягненок – это символ белых ягнят. Причем белых ягнят, они хорошенькие, такие барашечки, их всегда жалко. Их приносили в жертву постоянно, ежедневно за грехи народа в храме. Ну, такое было установление. Поэтому всегда очень нужно было, считайте, 365 ягнят нужно в году, чтобы по одному приносить каждый день. И поэтому для евреев агнец – это естественная жертва. И всем было как бы понятно, люди грешат, первосвященник – это такой главный по прощению. Он как бы профессионал, он знает, как там со Всевышним правильно поговорить. А профессия была опасная, кстати. Если первосвященник там, недостаточно укладывался в ожидание святости, были случаи, когда со службы не возвращался. Заходил с приношением и там оставался. Поэтому их за ножку привязывали и колокольчик. Если нельзя было заходить туда только первосвященнику. Вот так интересно было, представляете? Страх Божий какой был, да? Вот, а почему? Когда человек знает, что может умереть, то у него включаются естественные инстинкты самосохранения, соблюдения, наблюдения. От каких угроз мы прежде всего стараемся серьезно думать, которые угрожают нашей жизни и безопасности? Агнец Божий. Иисус Христос – Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Но это не просто образ фигуральный. Есть еще один текст, еще одно, третье имя. Первое – пастырь. В земной жизни своей он явил себя как пастырь. Он был пастухом, пастырем. Он – Агнец Божий. И это обращает нас к вершинным смыслам. В послании к евреям апостола Павла, я верю, что это послание апостола Павла, так и написано. Если вам говорят, неизвестно как, мы верим, что это послание апостола Павла. Да, есть такая теория, что в ранних манускриптах неизвестно, стиль не тот, то не то и не так. Давайте верить, что это послание апостола Павла. Хорошо. Вот, апостол Павел пишет: «Итак, имея первосвященника», это 4 глава, 14-15 стих, «первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия», будем твердо держаться нашего исповедания неуклонно, «он первосвященник, он патриарх, он митрополит, он папа римский, он тот, кого только можно представить на земле. Он первосвященник, тот, кто соответствует самым высоким ожиданиям, чаяния Всевышнего о святости в настоящем и будущем. Но первосвященник, он знает народ и представляет народ. Имя Иисуса Христа – первосвященник. А это значит, что он совершает священство. И апостол Павел пишет, что и скиния, нерукотворная, что такое скиния? Скиния – это первый храм-палатка. Потом был возведен храм, но сначала была скиния. Помните, если мы читали Ветхий Завет, израильтяне, когда вышли, там и египтяне золото надавали, лишь бы ушли. Интересная такая ситуация, да. Мы вам все золото дадим, только уйдите, да. Вот. И так было предусмотрено для того, чтобы потом это золото вложить в первый храм. А он был мобильный, разборный, сборно-разборный, палатка скиния. И вот в Писании тоже написано, что есть скиния небесная. И все очень логично. Есть первосвященник, есть скиния и агнец. И поэтому апостол Павел пишет: мы имеем первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. Будем твердо держаться исповедания. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может, что сострадать. Сострадать. Дословно совместно страдать. Тот, кто сам страдал, а ему не сострадали, кроме нескольких человек, тот может и другим сострадать. Он первосвященник, который может сострадать, то есть сопереживать. Очень важно помнить о том, что Сын Божий Иисус Христос, Он первосвященник, который сострадает. И сегодня, когда мы будем совершать причастие, вспомните об этом и исповедуйте перед причастием свои страдания, свои переживания души. Он может сострадать в немощах наших. Если мы в это не верим, если мы этого не знаем, если мы этого не хотим понять, мы ищем людей, которые утолят нашу такую психологическую потребность, жажду по сочувствию, по состраданию. Порой мы не находим таких людей. Порой мы злимся даже на близких, что они не стали такими людьми. Мне было так больно, тяжело, а тебя не было рядом, ты меня не понимал, ты не проявил достаточного сочувствия. Знакомые чувства, ожидания, претензии. Все это от недостатка, недостатка действительно познания имя первосвященника. Иисуса Христа, Сына Божия. Да, это наши человеческие потребности. Мы все были детьми, и когда мы страдали, для многих, у многих были мамы, которые подходили и жалели, обнимали, успокаивали, наказывали этот угол, который ударил его, да, который тут вот налетел на ребенка, да, вот. Я бежал, и тут пол на меня напал, да, вот. Но мы выросли из детства, в котором был человек, который сострадает, сочувствует. И это делало нас хорошими, помогало чувствовать хорошо, хорошую жизнь. Хорошо весьма, слово, которое сказал Бог, когда всякий раз, когда что-то делал, творил, ну, творил землю, говорит, хорошо весьма. Вот мы из детства вынесли это хорошо весьма. Поэтому нам по привычке, вот психологически хочется, чтобы был человек, который сострадал. Но все люди – это такие же взрослые, которые были детьми, которые тоже хотят, чтобы им сострадали. Если вся семья страдает, кто кому будет сострадать? Да? Вот. Здесь только можно вместе просто помолчать, посочувствовать, поплакать вместе. Но у нас есть первосвященник, который может сострадать. В немощах наших, немощах, так очень нежно, ласково, так корректно говорит апостол Павел, что такое немощи. Да это слабость, да это недостатки, да это ошибки. Немощь для человека, с которым контактирует первосвященник. Первосвященник – это профессионал по пониманию Божьей воли. Немощный перед первосвященником – это тот, кто нарушает Божью волю. Тот, кто грешит. Вот так он говорит в немощах наших. Ну, погорячился. Ну, не подумал. Ну, ошибся. Да? На самом деле… Здесь все те состояния, за которые мы потом сожалеем. Гнев, раздражение, человеконенавистничество, похоть, стяжательство, злость, ненависть. Он понимает корни этих немощей. Потому что он жил среди людей. Так и сказано, ему не надо бы говорить про человека. Он знал, что в человеке. Мы имеем такого первосвященника, который, подобно нам, он был искушен во всем, кроме греха. Что это значит? Он весь вот наплыв вот этих вот... Почему человек грешит? Потому что вот, попадает в обстоятельства, когда согрешить легче, проще и интереснее. Да? Не веди нас в искушение, мы молимся. Христос проживал ситуации, где легче было бы предать, обмануть, бросить все, наказать. Ему понятны напор чувств, эмоций, давление людей, нужда, обстоятельств. Он понимает, но он никогда не переступал за красную линию греха. Он искушен во всем. Зная это, что это значит для тебя? Тебя поймут. Но если перед тем, как скатиться в самый простой, казалось бы, вариант греха, ты обратишься к первосвященнику, который может понять, и подождешь. Знаете, иногда самое лучшее решение – не принимать решение. Например, решение сделать как легче, но за что будет мучительно больно – согрешить. Подождать, подождать ответа. Мы имеем такого первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Грех разделяет с Богом. Я вынужден признать, что Христос пережил этот момент, но не из-за своего греха. Боже мой, для чего ты меня оставил, возопил он на кресте. Почему? Потому что, когда он совершал на кресте миссию Агнца Божьего, тогда приносилась жертва, он был ягненком. Это очень интересно. Когда он был Агнцем Божьим, на него возложились грехи всего мира. Наказание мира нашего было на нем написано, но ранами его мы исцелились. Только в этот момент он пережил отделение, но не потому, что сам был грешен, а потому что взял на себя наказание. Интересно, что этот первосвященник в небесном храме, всякий раз, когда мы обращаемся к ним, к нему с верой в его имена Агнец Божий, первосвященник и пастырь, он приносит в жертву себя и совершает, как Агнец Божий, совершает богослужение, как первосвященник перед Богом и подходит к душе твоей, как пастырь. Пастырь, Агнец Божий и первосвященник. Поэтому в 16 стихе апостол Павел пишет, посему да приступаем с дерзновением. Дерзновение – это смелость. Дерзновение – это чувство, которое испытывает ребенок, подходящий за помощью, защитой к отцу, который не отвергал его. Ну, знаете, есть родители, которые говорят, да что ты плачешь, иди отсюда. Вот. Это травмирует ребенка. Ребенку нужны родители, которым всегда можно прийти, и они сначала поддержат, проявят сочувствие, сострадание, а потом вразумят, а не накажут. Это формирует базовое доверие. Вот у кого были такие родители, тому легче прийти к Господу. У кого не было, поймите, что ваши родители – это всего лишь подобие небесного родителя. Но в нем вы имеете настоящего родителя. Написано, приступаем с дерзновением, то есть со смелостью, со смелостью. Ну, какой еще пример дерзновения? Ну, если вы оплатили услугу, например, вы оплатили, купили билет в кино, в театр, в туристическую поездку, вы приходите со смелостью, которую можно назвать дерзновением. Говорит, я оплатил, предоставьте мне услугу, да? Вы купили билет на поезд, а вас не допускают. Вы проявляете дерзновение. Да? То есть дерзновение – это с правом и с уверенностью. Так вот, с такой, да приступаем с дерзновением, как зайти в самолет с проплаченным билетом, в поезд, поехать в тур с дерзновением. Но куда? К престолу благодати. Благодать – это благо даются. Есть престол, где благо даются. Но кому они даются? Кто познал в Сыне Божьем пастыря доброго, Агнца и первосвященника, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Аминь. Мы говорили сегодня об именах Божьих, об имени Творца Сущего, который тот, кто есть, и тот, кого мы только можем представить и не можем представить, кто есть и кто будет. И мы всю жизнь можем познавать его и до конца не знать, но именно для того, чтобы мы познали нужную нам часть, он дал проявиться Сыну Своему, предвечному Слову, Иисусу Христу, чтобы мы познали в нем пастыря, Агнца Божьего, первосвященника и еще. А тем, которые приняли его, Агнцем Божьим, пастырем и первосвященником, верующим во имя Его, дал власть, это такое дерзновенное пробыть, чадами Божьими. Это такие дети, но дети в период, когда их надо больше о них заботиться. Есть младенцы, чада это, ну где-то дети дошкольного возраста, то есть это не самостоятельные, чада, да? Вот, дошкольного, хотя в Писании мы видим в 12-летнем возрасте, до подросткового возраста, называла Мария чада, да, мы искали тебя, да, помните, когда он отстал, остался в храме. Ну, можно сказать, что до подросткового возраста, да, чада, дал власть быть чадами Божьими. Тот, кто проживает эти имена Бога, тот познает самую важную суть рождения свыше, спасения и исцеления. Я чувствую себя сыном и дочерью Божией. И я вам искренне желаю в причастии сегодня прожить эти имена Сына Божьего. Заметьте, Сына Божьего, по подобию которому мы милостью Божией соделаны сынами, дочерьми Божьими. Отдаленно, как подобие чем-то напоминающими Сына Божьего Иисуса Христа, если мы христиане и христианки. Быть христианином и христианкой – это прежде всего уподобляться Сыну Божьему. А Сын – это тот, у которого есть Отец. Проживите, пожалуйста, смыслы Сына и Дочери Божией в сегодняшнем причастии. И да откроется вам в своих именах пастырь добрый, Агнец Божий и первосвященник великий. Аминь.